изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. Тему этого выпуска можно смело проанонсировать крылатой фразой из фильма «В джазе только девушки», которая звучит в самом конце. «У каждого свои недостатки». Но это всего лишь обертка. А вот какая у нее начинка, то есть какие смыслы мы вкладываем конкретно в эту фразу и в целом в такое понятие, как недостатки, обсудим с экспертом программы. Знакомьтесь с нами на прямой связи из Италии, практикующий психолог, гештальт-терапевт Анна Лонати. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Форма выражения.
Анна, ну, сперва нам нужно определиться с термином. Что такое недостаток?
В разных словарях есть несколько значений этого слова, и основные значения такие. Это отсутствие кого-либо или чего-либо в должном или необходимом количестве, отрицательное качество или свойство чего-либо, кого-либо, или моральное несовершенство, изъян. Вроде бы как эти значения имеют некий отрицательный оттенок. Но есть замечательное произведение у Чехова, Антона Павловича Чехова, да, «Необыкновенный» называется, где очень классно описан персонаж. Про него говорят, он честен, справедлив, рассудителен. И в таких необыкновенных размерах, что простым смертным делается душно. Добродетели у него гораздо больше, чем недостатков, но когда он уходит из дома, все чувствуют себя здоровее и легче. И мне кажется, что это вот очень хорошая такая цитата, которая отражает на самом деле такую психологическую историю, что же такое недостаток. И мы, конечно, здесь к этому слову будем относиться очень внимательно. Мы не будем относиться к нему как к некой оценке человека, мы будем стараться рассмотреть это явление с разных сторон. И если говорить дальше про происхождение слова или синонимы этого слова, их на самом деле очень много, но я выбрала те, которые будут интересны именно нам. Изъян, несовершенство или изнанка, оборотная сторона медали. Здесь, мне кажется, важно заострить наше внимание, да, именно с психологической точки зрения, и поговорить про недостаток как про некое несовершенство, да, с одной стороны, и как про такое явление, как изнанка, оборотная сторона, то есть рассмотреть недостаток с двух полюсов. Например, в гештальт-подходе мы будем воспринимать недостаток из более такой парадигмы целостности, да, то есть посмотреть на недостаток как на противоположный полюс достоинства.
В этой фразе, которую я озвучила в самом начале, сказано «у каждого свои недостатки». И я хочу уточнить, прежде чем мы пойдем дальше, у каждого из нас есть недостатки.
Конечно, у каждого из нас есть недостатки. Я даже более того скажу, слава богу, что у каждого из нас есть свои недостатки. Было бы крайне сложно жить, если бы у нас не было недостатков.
Вот о том, почему, слава богу, что они у нас есть, мы поговорим чуть позже. А сейчас я предлагаю перейти к процессу формирования этих недостатков. Как вообще человек формирует в себе вот это отношение к недостаткам, что он будет называть недостатком, что не будет называть, как этот процесс вообще происходит, от чего он зависит, кто на него оказывает влияние.
Да, Александр, это очень хороший и важный вопрос. И, безусловно, недостатки — это вообще такая история очень субъективная. И действительно, отношение к своим недостаткам и чужим недостаткам у всех очень разное. Да? Здесь сложно к какому-то такому общему знаменателю прийти. Представление о себе наш формируется и закладывается, конечно же, в детстве. То есть мы рождаемся, мы так особо про себя ничего не знаем. И от того, как значимый близкий будет на нас реагировать, в психологии есть такой термин, как он будет нас отражать, у нас сформируется, ну, некое представление о том, кто мы есть. И тогда здесь, конечно, очень важно в этом детском периоде говорить о том, как наши родители нас воспринимают, как они нам показывают, что есть наши достоинства и что есть наши недостатки, и как они с этим обращаются. как они в нас эту информацию закрепляют. Да, например, гиперопекающий, тревожный родитель, который ничего не дает ребенку сделать самому, все делает за него, а потом говорит, там, ты ужасно не самостоятельный, ничего не умеешь, у тебя ничего не получается. Да, и так вот ребенок закрепляет за собой некое такое знание о том, что вот он такой вот беспомощный. Другой вариант, например, когда родители хотят через своего ребенка чего-то добиться, чего-то достичь, чего у самих родителей в свое время не получилось. И тогда такой ребенок будет стараться на максималках что-то делать, но никогда не будет достаточно. Ребенок, который принес четверку, вроде ничего плохого, нормальная оценка, даже тройку, но он будет ужасный, он будет глупый, он будет недостаточный, да, и вот тоже так ребенок о себе узнает какую-то новую информацию. Там бывают родители, например, с непоследовательным воспитанием, когда они могут за что-то поругать, а потом за это же не поругать, и тогда ребенок вообще не понимает, какой он, ему не на что ориентироваться, то есть его вообще не отражают. Бывают родители, которые, например, исключительно работают, они очень заняты, и они, в принципе, игнорируют ребенка. И тогда он ищет постоянно какое-то их внимание, не получает его, и он может начать себя как-то вести, например, исключительно агрессивно или как-то антисоциально, да, и только тогда получает это внимание от родителей, конечно, определенное внимание, и тоже закрепляет, что вот он там какой-то плохой, неугодный, ненужный и так далее, да, ну вот такие примеры самые, наверное, яркие. И уже с этой информацией мы как-то дальше начинаем жить, взрослеть. Безусловно, следующим этапом очень важным является то, как мы приходим в социум с неким представлением о себе, да, начиная с начальной школы. Там уже очень важна роль учителя, преподавателя, сверстников. И в целом важно понимать, что вообще процесс самопознания и вообще процесс какого-то отношения к себе самому, он никогда не заканчивается. Мне очень нравится тоже эта цитата, что человек — это не факт, а акт. Мы развиваемся, растем, попадаем в разные ситуации, попадаем в разные социумы и в профессиональном смысле, и в личностном смысле. Дальше мы строим как-то свои отношения и прочее. И на всех этих этапах мы так или иначе получаем какую-то новую информацию о себе и как-то с ней обходимся. Но, конечно, если говорить фундаментально, то закладывается представление о себе и в части недостатков, оно, конечно, в детстве.
Бывает ли так, что тебе транслируют одну информацию, но ты все-таки каким-то своим мировоззрением, которое у тебя формируется дальше, ну, меняешь вот это вот отношение к тому, что это не недостаток?
Ну, обязательно бывает, да, вопрос, как и какой ценой, и кто до этого доходит, а кто не доходит. Мы так всегда как-то все сваливаем на родителей, но, естественно, есть некие там личностные особенности, с которыми мы рождаемся, да, это и темперамент, и набор каких-то качеств. Чем более человек устойчивый, чем более он способен сепарироваться от этой родительской системы, да. Знаете, там бывает, вот родительская семья такая, а вот в жизни появляется какой-то очень авторитетный человек, и он совершенно по-другому формирует вот эту историю. Могут быть, ну, правда, какие-то совсем другие обстоятельства, в которых мы можем так развеять какие-то мифы о себе, почему бы и нет.
Я хочу вернуться к вашей фразе о том, что слава богу, что у нас есть недостатки. Вот почему вы так сказали? Почему слава богу?
Ой, почему слава богу? Ну, потому что для меня вообще эта история про некую нашу такую целостность, да, и можно тогда даже сказать, как бы это странно ни звучало в контексте недостатков, про какую-то полноценность. Наша психика вообще и жизнь, она стремится к какому-то равновесию. И для того, чтобы находиться в этом равновесии, нам нужно иметь два полюса. Нам нужно иметь полюс с недостатками, нам нужно иметь полюс с достоинствами. Люди склонны к тому, чтобы как-то отрицать свои какие-то, я сейчас так беру в кавычки, плохие негативные качества, да, если мы говорим про недостатки, и как-то демонстрировать вот исключительно себя с какой-то положительной стороны. Но на самом деле недостатки, да, это вторая наша полярность, это наша часть. Она может говорить о наших ограничениях, которые нам важно понимать, потому что если мы их не понимаем, мы не можем их использовать. Иногда они нам подсвечивают то, как мы можем по-другому приспосабливаться к этой жизни. Они нам могут показывать наши возможности, наши ограничения, да, наши адаптивные способы какие-то другие, новые. Поэтому очень важно знать про два этих полюса наших. Люди, которые хорошо обращаются со своими недостатками, они часто бывают на самом деле более успешны, причем даже с ограничениями, когда мы говорим вот буквально о физических недостатках, можем вспомнить здесь совершенно потрясающие какие-то примеры. Фрида Кало или Стиви Вандер, например, да, или там Андреа Бочелли, слепые певцы. Ну, то есть они начинают эти ограничения, эти недостатки превращать в огромные возможности. Очень важно знать про свои недостатки и превращать их не все, но какие-то из них превращать в достоинства, а какие-то оставлять недостатками. И воспринимать это как свою индивидуальность, относиться к этому с интересом. Такие у меня есть преимущества, а вот такие у меня есть недостатки, ограничения. Да, и вот так я ими пользуюсь. И это все я.
Но вот не возникает ли здесь какая-то трудность? Все ли люди знают, какие у них недостатки? Если нет, то с чем это может быть связано и как же их узнать?
Нет, не все люди знают, какие у них недостатки. Более того, очень часто люди подменяют какие-то вещи, называя их недостатками. Как их узнать? Ну, конечно, так или иначе, как-то жизнь нас с этим сталкивает, она нам показывает рано или поздно. Но почему люди вообще про это не знают, почему люди про это знать не очень хотят, тут тоже, наверное, важно сказать про то, что сегодняшний мир так устроен, что вообще как-то показывать свои не сильные, давайте так, стороны, неприемлемо, их надо прятать, потому что сегодня у нас во главе угла история про совершенство, вообще такая нарциссическая эпоха, это соцсети, мы все должны быть красивы, идеальный, успевать переделать за день хоть миллион дел, иметь успешный успех, кучу денег. Конечно, на этом фоне вообще говорить про то, что у меня есть какие-то недостатки, ну, это прям неприемлемо, это стыдно. Нам проще закрыть глаза, нам проще убрать голову в песок и говорить, да нет, со мной все в порядке. И это история про то, что хочется быть своим. А такой, какой я есть, это я со своими возможностями, со своими ограничениями. Но вот ограничения я видеть не буду, а возможности я буду культивировать и только на этом полюсе жизни оставаться. Чего бы мне это ни стоило, да, цена иногда бывает очень высокая.
Можно ли сказать, что в других недостатки мы замечаем лучше, быстрее, чем у себя? Как будто бы там они более заметны. Или это мне только так кажется?
Можно так сказать. Не знаю, там, насколько быстрее и лучше, но мы точно через других можем хорошо замечать про себя, да, если правильно пользоваться этим приемом. Есть такой даже психологический термин, да, он называется проекция. Вот когда мы говорим про другого, нам как будто другого оценить всегда проще. Есть что-то, что в нем очень нравится, есть что-то, что в нем категорически не нравится. На самом деле и на то, и на другое важно обратить внимание. Может быть, даже иногда на то, что нам в человеке не нравится, обратить внимание нужно более пристальное, да, потому что это, возможно, как раз тот самый механизм, где мы присваиваем, приписываем другому что-то свое, что мы в себе не хотим видеть. Тогда в другом нам это увидеть, ну, правда, как в зеркале, проще, да, но мы не воспринимаем это как зеркало.
Форма выражения.
Чуть ранее вы сказали, что очень важно такое умение, когда ты свои недостатки можешь превратить в свои преимущества. Ну, по крайней мере, так на них посмотреть. А как из недостатка сделать преимущество?
Я думаю, что тут важно, во-первых, пытаться всегда рассмотреть некое качество, не приписывать ему сразу такое название «недостаток», а посмотреть на него как-то более объемно, знаете, так в 3D, и подумать, например, какие функции этот недостаток может для меня сейчас выполнять или по жизни, какие он для меня функции выполнял. Человек может думать, я труслив, а, возможно, человек бережлив или предусмотрителен, наоборот. Возможно, эта некая трусость, условно говоря, обеспечивает этому человеку, ну, чувство безопасности, комфорта, что для него сейчас важнее. И тогда можно увидеть, что для него это не про трусость, про что-то другое в жизни, вот в данный момент. Или, например, мне все говорят, что я вот такой агрессивный, меня ужасно боятся. Опять же, зачем человеку в данный момент эта агрессия? Можно, например, повернуть это как человек показывает свою яркость, готовность вступать в отношения, ну вот таким способом, да. И тогда это уже будет, наоборот, про какое-то желание сближаться, про какое-то желание быть в контакте. Так, наверное, можно превращать недостатки в достоинства. Смотреть на них объемно, видеть, какую функцию они выполняют, Еще очень важно смотреть вообще на любое явление нашей психики с точки зрения, что я получаю и чего я лишаюсь. И тогда мы тоже можем некое объемное представление получить и решить, да, а может быть, мне этот, опять же, условный недостаток сейчас в жизни нужен или вообще в жизни нужен. Я вот не хочу от него избавляться, я не хочу его ни во что другое превращать. Главное, что я это понимаю, да, что это не механизм, который мною управляет, и тогда я не понимаю, зачем я это делаю и остаюсь вот неудовлетворенным. А я понимаю, да, что это качество дает мне это и лишает меня вот этого.
Ну вот я задумалась над тем, вообще, когда возникают какие-то ситуации, в которых тебе приходится, хочешь ты или не хочешь, об этом подумать.
Мне кажется, что такие ситуации возникают в любом случае, в любых отношениях, потому что мы все живем в отношениях, любовные, дружеские, рабочие, любые другие, да, это все про отношения. И такой вопрос может возникать в целом, да, если либо какие-то конкретные отношения не складываются, да, может быть, любовные, да, может быть, дружеские, может быть, вообще никакие отношения не складываются, или где-то мы замечаем, что они складываются определенным образом, да, есть какой-то паттерн, который везде срабатывает. Наверное, таким образом вообще человек начинает задаваться вопросом, ну, сколько здесь моего, сколько здесь чужого, если это мое, моя причина, по которой, или отношения складываются, но не так, как мне бы хотелось. Это тоже большой вопрос к себе. Почему я, ну, иду на уступки постоянно, да, не получаю удовольствия от этих отношений. Ну, вот все делаю для того, чтобы в этих отношениях просто оставаться, но при этом чувствую себя там сильно неудовлетворенным. Опять же, в любых там любовных, дружеских, рабочих и так далее. Тогда, ну, это хороший момент для того, чтобы задать себе вопрос, почему так происходит, какие у меня достоинства, какие у меня недостатки, какие у меня возможности, какие у меня ограничения, чем я пользуюсь, а чем я не пользуюсь. Вообще про себя что-то, ну, так поглубже узнать.
Когда мы про себя все понимаем или, по крайней мере, начинаем поглубже изучать себя, то здесь могут такие две категории у людей возникнуть. Одни могут очень сильно страдать от того, что обнаружат в себе какие-то определенные недостатки, изъяны, как мы говорим, да, а другие, наоборот, к этому спокойно отнесутся. Ну вот, да, я такой уникальный. От чего это зависит? Можно ли сказать, что здесь большую роль играет твоя самооценка, но она тоже ведь формируется в детстве? И, соответственно, идут они рука об руку, вот процесс формирования того, что ты будешь считать недостатком, и процесс формирования твоей самооценки.
В целом это, конечно, очень похожие процессы. В целом наша самооценка, да, вообще представление о себе, так некая я-концепция, и формируется из того, что мы как-то начинаем к себе относиться и что-то про себя узнавать. Там и у этой я-концепции есть разные уровни. Физическое я, какое я, да, именно физически, не знаю, там рост, вес, длина ног, какое-то некое личностное я-представление, вот именно о своих качествах личностных. Я какой-нибудь застенчивый, или я талантливый, да, и социальное я есть. Я там заботливая дочь, например. Это такая некая наша самооценка. У кого-то она формируется и ложится на такой здоровый, зрелый фундамент, да, там, где в родительской семье со значимыми взрослыми было много принятия, было много любви, было много такой безусловности, где человека в целом воспринимали разным. Да, ведь что такое вообще самооценка? Но она состоит, да, из некого представления о себе, но мы же разные, да, мы не состоим из чего-то одного. И действительно, кто-то как-то неудачи в этом случае будет проживать проще. Опять же, у нас у всех очень разная нервная система. Человек может расти в какой-то очень такой принимающей семье, да, но у него будут свои особенности нервной системы, особенности психики его, и все равно он будет все время как-то под сомнение что-то ставить, да, он такой будет более тревожный в этом плане. Но очень важно в этом вопросе, да, что я хочу подчеркнуть, что на самом деле тут нет статичности. Это всегда процесс. И точно так же человек по нашим меркам с какой-то очень крепкой самооценкой или какой-то очень принимающий себя вот так всецело, да, и свои достоинства и недостатки, он вполне может оказаться в ситуации, где он надломится. То есть там нет такой прямой корреляции, что все, я раз принял себя таким, какой есть, значит, я буду всю жизнь счастлив. Нет. Жизнь очень изменчива, обстоятельства очень изменчивы. Наша психика очень подвижна. Мы проживаем разные кризисы жизненные, в конце концов. Есть внешние какие-то условия, к которым нам так или иначе нужно адаптироваться, ну, для того, чтобы выжить. И если вчера я еще вот все могла в себе принять, например, то сегодня, ну, вдруг где-то может произойти сбой.
Можно ли сказать, что мы с недостатками порой играем в прятки? Все-таки мы стараемся эти недостатки другим не показывать. Даже если мы о них знаем, особенно есть же ведь недостатки во внешности, да, которые мы очень четко осознаем. И мы вместо того, чтобы это как-то принять, на психологическом уровне с этим подружиться, мы ничего другого не делаем, как только стараемся это как-то прикрыть, спрятать и так далее. Ну, насколько можно здесь заиграться? Или нет в этом ничего такого страшного? Ну да, ты прячешь то, что ты не хочешь, чтобы видели другие. Это нормально, потому что мир — это все-таки социальное такое проявление. Ты не хочешь быть отверженным, и твои реакции абсолютно естественны.
Всегда в таком случае, наверное, такой самый главный вопрос, который мы себе должны задавать, это вообще зачем я что-то делаю? Если я в какой-то момент что-то пытаюсь прикрыть, и я понимаю, что я прикрываю, зачем и почему, и что я в связи с этим чувствую. Да, вот я осознаю весь этот процесс. Какая потребность у меня стоит за тем, что я сейчас прикрываю свой недостаток, там, чего я хочу добиться, от чего я, возможно, ухожу. Всю вот эту связку я хорошо вижу. Тогда у меня не возникает неосознаваемых внутри процессов, которые оттягивают на себя очень много энергии и создают много проблем. Нет ничего плохого в том, чтобы не демонстрировать или прикрывать какие-то свои недостатки. Мы все люди, мы все хотим себя, правда, показать с какой-то хорошей стороны, и это нормально. Вот заиграться мы можем тогда, когда мы не понимаем, для чего мы это делаем, не осознаем. Тогда мы можем заиграться, и что это будет значить? Что мы не живем свою жизнь, мы пытаемся из себя показать кого-то другого, человеку, у которого нет недостатков. Но тогда нас гораздо проще можно уязвить. Вот в чем парадокс. Да? Чем больше мы прячем, люди это начинают видеть. Ну и как психика на это среагирует? Может среагировать очень по-разному. Может среагировать какими-то физиологическими болезнями, той самой психосоматикой. Да? Может вообще какими-нибудь психическими расстройствами среагировать. Но мы можем в это играть. Да? Но мы должны понимать, вот сейчас я с этим вот так хочу обойтись. Да? Я знаю, что у меня это есть. И сейчас я решил это прикрыть по таким-то и по таким-то причинам. Тогда, пожалуйста. Общество, оно вообще жестокое. И для того, чтобы в него как-то встраиваться, конечно, нам приходится идти на жертвы. Мы такие все неуязвимые встречаемся, боимся показаться своими недостатками друг другу и много чего упускаем. А когда мы начинаем признаваться, что ты знаешь, на самом деле не такой-то я идеальный, тогда можно увидеть и другого человека, и себя, и по-настоящему встретиться. То есть встретиться с реальным человеком, а не с тем, какое представление он о себе хочет сделать. И в этом, конечно, на мой взгляд, гораздо больше жизни, гораздо больше смысла.
Есть люди, которые, наоборот, выпячивают свои недостатки. Они о них рассказывают, они на них даже жалуются, возможно. Вообще, какую цель они преследуют таким поведением?
Тут, на самом деле, тоже может быть много разных вариантов, для чего они это делают, да, и каждая ситуация будет индивидуальна. Но первое, что приходит в голову, когда человек в целом что-то так выпячивает, тот всегда настораживает. Пытаешься увидеть, какая там история, зачем человек так делает. А мне кажется, что сложнее всего, если мы говорим про, опять же, условно недостатки, сложнее всего людям показывать свою уязвимость. И каждый выбирает свой способ. Да? Один будет оставаться исключительно вот я такой весь в недостатках, и этим пытаться как-то прикрыться и говорить, вот примите меня таким. А другой будет говорить, а я вот такой весь из себя достойный, весь из себя хороший, примите меня, значит, вот таким. Да? Но задача, мне кажется, у этих процессов так более-менее общая. Просто вопрос, кто-то идет от противного, а кто-то похитрее поступает. И там, например, в разных культурах вообще как бы социально будет восприниматься один и тот же недостаток по-разному. Да? Например, в нашей культуре скромность — это достоинство. Да? Если мы возьмем какую-нибудь западную культуру, такую более, если можно так сказать, эгоцентрированную, что ли, то там, наоборот, такой посыл, что надо себя предъявлять, как-то отстаивать себя. И поэтому совсем по-разному люди будут к этому относиться. Вот там, например, скромность будет считаться каким-то, наоборот, недостатком человека. То есть такой момент тоже нужно принимать во внимание и понимать вообще этот условный наш человек, который предъявляется вот так вот активно чем-то своим, то, что мы воспринимаем как недостаток, а как он это на самом деле воспринимает? Может, он вполне себе считает, что это его достоинство. Причины, правда, могут быть очень разные. Вот мы так здесь стараемся усредненно про это поговорить, но, наверное, вот такой основной мой посыл, он про то, что это все очень индивидуально и субъективно. Конечно, да, там среднюю температуру по больнице всегда важно учитывать, но на самом деле у каждого какой-то свой процесс. И я вот как психотерапевт, как психолог, я как раз и призываю к тому, чтобы относиться к себе очень бережно и внимательно с этой точки зрения и не пытаться постоянно себя соотносить, да, чтобы определить какое-то свое место, а пытаться все-таки больше про себя понять, не стремиться сразу делать эту сверку и говорить: я не такой или я такой. Все-таки сначала немножко узнавать про себя.
Узнавать про себя еще можно, задавая вопросы другому человеку, например, если ты в отношениях, и для него твои недостатки могут быть как раз качествами, которые ему очень нравятся. Нет ли здесь такой рекомендации не бежать впереди паровоза и не рассказывать о том: «О, смотри, у меня такие толстые ноги», или «Ой, я все время опаздываю». То есть не нужно ли, может быть, сначала узнать, как тебя воспринимает другой человек? Видит ли он сам твои недостатки? Остатки. Можно ли тут задать какие-то наводящие вопросы, которые могут помочь именно понять, считывает ли те недостатки, которые ты считаешь недостатками, вот второй человек?
Вы знаете, Александр, это вообще такая очень большая и важная тема про то, как мы очень часто, задавая вопросов за другого, все решаем, да, причем и со знаком плюс, и со знаком минус для себя. И на самом деле, конечно, важно задавать вопросы. Это одна из таких рекомендаций, когда я работаю с клиентами. Очень много иллюзий и фантазий. И вот вы хорошо говорите, да, там спросить, а как другой к этому относится? Но это же страшно. Представляете? Если бы мы могли точно знать, что другой даст тот ответ, который мы готовы услышать, мы бы, конечно, спрашивали. Но, как правило, нам страшно, потому что, опять же, вернемся в ту ситуацию, где нам про нас говорили постоянно, вот, что мы какие-то не такие, да, от родителей или какой-нибудь учитель в школе попался. И вдруг у вас, ну, какое-то вроде сомнение возникает, может быть, это не так. Но а вдруг я вот у этого значимого, там, любимого человека спрошу, а окажется, он мне это подтвердит. Тогда мне, ну так условно, проще ничего не спрашивать, жить в каких-то своих иллюзиях, опять же, жить в этой внутренней такой тревоге того, как он на самом деле про это думает, да, и не задавать вопросов ни партнеру, ни другу, и просто за него додумывать, придумывать какой-то ответ, так вот фантазировать. То, что вы говорите, это очень правильно. Очень важно прояснять про другого человека. Но тут важно тогда быть готовым, что человек тебе честно это прояснение даст. И ты можешь встретиться в этом случае с последствиями этого ответа, да, который тебе либо понравится, либо не понравится, там как-то тебя встревожит, тебе что-то придется с этим делать, либо он как-то тебе, ну, даст вот там чувство, которое тебе было важно получить. Но если мы задаем вопрос с тем, чтобы человек нам ответил так, как нам нужно, то, к сожалению, тоже до правды мы никогда не докопаемся. Да, то есть нам нужно быть готовым услышать честный ответ и как-то с этим обойтись.
Но есть еще вторая сторона медали. Порой ты сам хотел бы указать человеку на его недостатки, потому что они реально мешают. Как это сделать экологично? Потому что, ну, прям напрямую не хотелось бы обижать человека. Но и молчать уже невозможно, потому что это действительно отражается на отношениях, на работе и так далее.
Здесь я всегда даю такую рекомендацию. Говорить о себе. Как вот твое это качество отражается на моей жизни. И тогда я говорю не о тебе, а я говорю о себе. И тут я оставляю человеку право либо что-то с этим сделать, либо нет. Здесь мы говорим вот через «я» послание, не знаю, там «я себя чувствую так-то, да, вот потому что ты поступаешь так-то». То есть не ты дурак, и из-за этого я страдаю, а как мне с тем, что ты, ну, вот такой. Но дальше ты решай, хочешь ты продолжать оставаться с этим, или тебе наши отношения важны, ты готов что-то поменять. И я тебя буду точно так же слушать. Тогда вот, возможно, здесь как раз мы встретимся.
А к чему может привести, если мы не будем друг другу говорить о том, что нам не нравится, ну, в том числе не будем указывать на какие-то недостатки, пускай через «я-послание», и будем копить это в себе. То есть рано или поздно мы все равно все расскажем, только это уже будет какой-то взрыв и совершенно не экологичная форма. Правильно ли я понимаю?
Абсолютно правильно понимаете, Александр. Именно к этому и может привести, ну так, в ближайшей перспективе. То есть это либо люди будут постоянно ссориться, либо отношения могут закончиться. Либо у этих отношений есть шансы, но тогда мы принимаем то, что мы живем вот в таком формате. Коплю, выплескиваю. Ну, если людям это подходит, почему бы и нет? Так тоже бывает.
В нашей программе есть такая рубрика «Домашнее задание». Какое домашнее задание мы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы?
Ага, отличная рубрика. Я люблю в этой теме такое упражнение. Нужно в одну колонку выписать все то, что мы считаем своим недостатком. Кстати, уже на этом этапе достаточно интересно понаблюдать, потому что часто люди, которые приходят с какой-то низкой самооценкой, исключительно жалуются на то, что они какие-то не такие, ты предлагаешь им выписать 10-15 своих недостатков, и они на пятом уже не знают, что написать. И тут выясняется, что человек полон достоинства, а недостатков-то так про себя конкретизировать и не может. Это тоже, кстати, интересная информация. Вернемся к упражнению. Вот вы 10-15 каких-то качеств, которые вы в себе считаете как свой недостаток, именно вы в себе. А во второй колонке их противоположные значения. Все, что вам придет в голову, именно вам. То есть это не про правильно, неправильно, а то, что вы противопоставляете этому качеству. И вот на каждый этот недостаток написать по достоинству. Потом попробовать, посмотрев на все эти достоинства, представить некий образ. Может быть, вам придет в голову какой-то персонаж книги, фильма, мультика, еще чего-то, неважно. Может, ничего не придет, и вы сами создадите некий образ, как-то вот его для себя назовете, и попробуйте этот образ примерить и в нем пожить. Перед зеркалом, вот как будто вы актер с таким набором качеств, которые у вас во второй колонке получились. Хотите, если вы там достаточно смелый, с кем-то проживите это, с партнером, с другом, не знаю, с мужем, с мамой, там, с бабушкой, неважно, с психологом можно. Просто из этого образа какое-то время прямо вот пожить, прямо вот на себя его надеть и понаблюдать за своими ощущениями. Нам это дает буквально поприсваивать себе то, что в нас уже есть, потому что в нас это есть, потому что то, что мы считаем своим недостатком, вот внутри себя, у нас также внутри нас есть и оборотная сторона. И тогда мы пробуем жить из этой роли. И смотреть, а как нам вообще эта роль? Да, может быть, нам в ней не понравится, может, это наши фантазии, а может, мы очень рады вот тем качествам, которые мы называем недостатками. А может, наоборот, это окажется такой интересный трамплин для того, чтобы пробовать. Пробуйте больше, если вам понравилось, да, можно это делать неоднократно. Ну, вот такое упражнение.
Замечательное упражнение. Надеюсь, наши слушатели им воспользуются. Ну, а наша программа тем временем уже заканчивается. Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, хочется ли вам еще какую-то мысль подчеркнуть, либо просто что-то пожелать нашим слушателям?
Мне очень хочется подчеркнуть такую мысль, что многие вообще вещи, они воспринимаются нами очень субъективно. И самое важное — это, вот знаете, не спешить делать выводы, а больше созидать и себя, и других, вообще этот мир. Относиться бережнее к себе и к другим точно так же, потому что мы часто делаем какие-то преждевременные выводы о другом, да, спешим кого-то оценить. А в теме недостатков мне хочется притчей закончить о том, что некий человек носил своему учителю воду в двух кувшинах, как коромысло такое, да, на палке. На одной стороне и на другой. И один кувшин был целый, а у второго была трещина. И этот человек учителю приносил, соответственно, 1,5 кувшина воды. И как-то раз вот этот треснутый кувшин стал извиняться перед человеком и говорит: «Ты знаешь, я знаю, что я треснутый, что ты из-за меня не доносишь воду, и мне ужасно стыдно перед тобой. Прости, что я вот такой недостаточный». На что человек ему сказал: «Ты знаешь, сейчас на обратном пути мы с тобой пойдем, я хочу, чтобы ты увидел поляну с цветами». Кувшин увидел эту поляну с цветами, порадовался. Когда они дошли, он сказал: «Да, я видел эту поляну с цветами, но я все так же хочу перед тобой извиниться, потому что ты снова не донес половину со мной». На что человек ему сказал: «Да, я не донес половину, но я все это время поливал из тебя эти цветы, и я приносил учителю еще красивые цветы на стол». Да? И вот в этом смысле, мне кажется, эта притча очень хорошо отражает тот смысл, который я вкладываю в понятие недостатков, когда все так однозначно.
Кстати, про смысл все правильно. Я уже в самом начале сказала, что фраза, которая звучит именно в фильме «В джазе только девушки», есть очень четкий смысл. Я его расшифровываю так, что это вообще не недостаток. Мы со всем справимся. То есть смыслами мы наделяем свои недостатки. И, наверное, это классная такая мысль, на которой мы могли бы закончить наш сегодняшний разговор. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была практикующий психолог, гештальт-терапевт Анна Лонати. Большое вам спасибо за то, что нашли время и возможность с нами пообщаться, и за то, что мы вместе искали смыслы, новые смыслы, с которыми, я надеюсь, мы и отправим наших слушателей в большой мир.
Спасибо за приглашение. Было очень интересно покопаться в этом таком животрепещущем вопросе.
Я абсолютно с вами согласна и надеюсь, что будут впереди и новые встречи. Ну а пока на этом я, Александра Плотникова, говорю вам до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Google, Spotify. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.
Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире –